Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с предвыборных сообщений. Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России. Цитирую. «Я хочу заявить следующее. Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в Центральную избирательную комиссию», сказала правозащитница в ходе пресс-конференции в Москве. Ну и как передает ТАСС, Гордон отметила, что считает выполненной поставленной перед ней задачу. «Мы собрали 105 тысяч подписей», сообщила она. Теперь уже экс-кандидат выдвигалась от партии «Добрых дел», «Защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Сейчас с нами на связи Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что сейчас перед уже финишной прямой избирательной кампанией список окончательно определится, ну вот в ближайшие дни?
Ну, в общем, это так. Есть ведь конкретная фиксированная дата, и к этому моменту все претенденты должны сдать подписи. Вот эти подписи и по результату, и как бы эти подписи будут проверены. Вот. И, собственно говоря, от этого зависит следующий этап избирательной кампании, а именно участие в ней зарегистрированных кандидатов, чьи подписи прошли необходимую проверку.
Ваша оценка, вероятнее всего, список будет состоять из Владимира Путина, господина Грудинина, господина Жириновского, госпожи Собчак. Все? Вот, или еще кого-то планируете сюда добавить?
Ну, на самом деле, вы сейчас назвали наиболее вероятных кандидатов, которые останутся в этом списке, которые продолжат избирательную кампанию. Ну, всегда бывают неожиданности. Неожиданностью здесь может быть, допустим, что госпожа Собчак не сможет справиться. Вот. Но на самом деле, я думаю, что все-таки она справится. Вот. Кроме того, могут появиться какие-то другие люди в том списке, который вы назвали. Я думаю, что не стоит опережать события и давать какие-то сейчас обязывающие оценки. Вот. Но, тем не менее, основные претенденты в список определились. Вот. И, возможно, появление там, как мне кажется, ряда новых фигур из тех претендентов, которые ответственно отнеслись к своей работе и на которых на самом деле существует определенный запрос в российском обществе. А сбор подписей – это, помимо, это не просто техническая процедура, а это способ проверить реальность запроса на свою кандидатуру, реальность соответствия своих намерений, своих претензий общественным настроениям.
Госпожа Гордон заявила, что она свою задачу выполнила. Возможно, она говорила о подписях, возможно, о чем-то еще. Но вот ваша оценка. Какую задачу, собственно, выполнила госпожа Гордон?
Вы знаете, я видел по телевизору ее заявление. Как мне кажется, главное, доминирующие эмоции, которые сейчас есть у госпожи Гордон, это досада, во-первых, и во-вторых, неспособность контролировать свои эмоции. Вот, всем разумным, вменяемым людям понятно, что в условиях, когда есть один безусловный, извините за тавтологию, фаворит, участие других кандидатов, оно приобретает немножко другой смысл. То есть все кандидаты, помимо Владимира Путина, которые участвуют и будут дальше участвовать в избирательной кампании, они преследуют на самом деле другие цели, то есть цели иные, нежели победа.
Ну и проверяют свою востребованность, как вы уже на это обратили внимание, да.
Но это в самом широком смысле, да, лидеры двух основных политических партий, ЛДПР и КПРФ, стремятся подтвердить свой думский статус, да, и подтвердить свои руководящие позиции в этих партиях. Но мы знаем, что Зюганов пошел на определенный такой интересный ход. Да, значит, он сам не баллотируется, а выдвинут Грудинин, а Зюганов рядом и возглавляет избирательный штаб. Насколько и как это поможет решить проблему Зюганова, мы посмотрим. Вот, значит, но здесь как бы эти кандидаты, это понятно, что на победу они не рассчитывают, тем не менее, они ставят перед собой политические цели. Ксения Собчак тоже ставит перед собой политические цели, но судя по ее заявлениям и тому упорству, с которым она ведет свою кампанию. Помимо этого, есть кандидаты, которые преследуют неполитические цели. И сейчас уже ясно, что к числу этих кандидатов можно отнести госпожу Гордон.
Ну а какие цели она преследовала, вам так и не стало до конца понятно?
Вы знаете, высказывались предположения в тот самый момент, когда после появления Собчак в избирательной кампании на самом раннем этапе, когда стало ясно, что Ксения Собчак собирается участвовать и будет участвовать, вот, заявила о себе и Гордон, и целый ряд других женщин. Нынешние выборы, и на это уже обращалось внимание, их отличие – это весомое представительство женщин-претендентов. Так вот, выдвижение Гордон уже тогда, на самом раннем этапе, объяснялось соперничеством между Гордон и Собчак и неким конфликтом, который у них произошел в их предыдущей профессиональной деятельности, конфликтом чисто личным. Вот. И здесь не исключено, что выдвижение Гордон как раз и объяснялось стремлением, скажем так, не отстать от конкурентки и, так сказать, возможно, чем-то ей насолить. Вот. Значит, выборы это все-таки, тем более выборы первого уровня, президентские выборы, самые важные в нашей стране, они, помимо прочего, обязывают претендентов к определенному поведению. Поэтому, когда и если у тебя не получается справиться с задачей, а, судя по всему, именно это произошло с Гордон, скорее всего, ей не удалось собрать подписи, или ей не удалось собрать качественных подписей, которые выдержали бы
проверку,
да, значит, вести себя как бы в таких случаях нужно все-таки сообразно тому процессу, в котором ты участвуешь. И когда госпожа Гордон объявляет президентские выборы фарсом нынешние, вот, она, в общем, на самом деле оскорбляет все те 67%, по меньшей мере, по последним данным ВЦИОМ, если память мне не изменяет, российских граждан, которые уже заявили о том, что они собираются принять участие в президентских выборах. Ну, мы знаем, что у целого ряда больших и малых звезд шоу-бизнеса и из сопредельных пространств повышенное представление о собственной фигуре, о своей значимости. Вот. Но иногда это приобретает не только забавные, но и достаточно уродливые формы. Вот как мне кажется, вот вся эта небольшая история с тем, каким образом госпожа Гордон закончила свою избирательную кампанию, вот как раз говорит о том, что вот как раз об этом и говорит.
Спасибо. Это Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Ну и в эти минуты агентство ТАСС сообщает, апелляционный суд Англии завершил слушание по апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона о долге перед Российской Федерацией. На этом сообщение заканчивается. Возможно, подробности последуют чуть позже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и накануне появились обвинения в адрес Российской Федерации, что в нарушение санкций она реэкспортирует северокорейский уголь, таким образом помогая Ким Чен Ыну и его стране. Но и сегодня целый день отвечали и наши дипломаты, и пресс-секретарь президента Российской Федерации на эти обвинения. Например, комментируя информацию о реэкспорте России северокорейского угля, Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента, сказал, что в Кремле не собираются проверять такие сообщения. «Не слушайте неназванные источники в разведслужбах», цитирует пресс-секретаря президента агентства «Интерфакс». Ну и Песков также указал, что никаких официальных заявлений по поводу незаконных действий Москвы в Кремле не слышали. По его словам, Россия ответственный член международного сообщества, выполняющий правила и санкции. Ну и мы связались сегодня с руководителем Центра азиатских стратегий Института экономики Российской академии наук, профессором МГИМО Георгием Талараем. Ну и вот что Георгий Таларай нам рассказал.
Вообще мы стараемся соблюдать санкции, во всяком случае, на уровне государственной политики. Но я бы не исключал, что кто-то где-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. И, может быть, такие случаи имеют место. Но, во всяком случае, это надо доказывать, поскольку размышления и предположения – это одно, а доказательства – это другое. Таких доказательств нету. И, ну, скорее всего, и вряд ли это могло происходить, поскольку я не очень представляю, каким образом можно, допустим, уголь куда-то перегружать или что-то с ним делать.
А какого рода должны быть доказательства? Это какие-то фотоснимки или...
Ну, с той степенью накала психологической войны, которая сейчас ведется вокруг Северной Кореи, снимки-то, в общем, это, наверное, недостаточно. Ну, как что принято в международной практике считать убедительными вещами. Документы, не знаю, фотографии, видео, свидетельства очевидцев и так далее.
Вот буквально недавно также обвинения со стороны СМИ звучали о каком-то взаимодействии между Россией и Северной Кореей по поводу нефти в море. Якобы с российских танкеров была перегрузка нефти в северокорейские танкеры. Вот можно ли эти истории связывать?
Это касается китайских танкеров в основном. Кстати, я должен подчеркнуть то, что большинство наших слушателей просто не воспринимает о том, что санкциями ООН поставка нефти и нефтепродуктов не запрещена. Она ограничена там квотой, которая соответствует уровню прошлого года. Это американцы пытаются доказать, что все, кто поставляет в Северную Корею нефть, нарушают их санкции. Но нам, честно говоря, на их санкции наплевать. И вообще здесь состава преступления нету, и даже если это так оно и есть, ни со стороны России, ни со стороны Китая. Насчет угля, да, действительно, экспорт угля запрещен санкциями ООН. И если такие случаи будут доказаны, то это, в общем, формальное нарушение.
Вот эксперты, комментируя ту историю нефтяную, говорили, что это может быть какая-то частная инициатива, какие-то компании маленькие, владельцы судов, действительно им выгодно продать нефть северокорейцам, поэтому такое возможно, но это вряд ли пользуется поддержкой со стороны государства. Возможно ли в угле такое? Могут ли какие-то частные компании, рассчитываясь наличными, закупить уголь в КНДР, чтобы это осталось незамеченным для, например, российского государства?
Я на 100% уверен, что так оно и происходит, при том, что, как я уже упоминал, что частные компании, вот даже если они там нефть эту продавали, то ничего не нарушали. Но с учетом общей атмосферы, конечно, такая деятельность их не поощрялась бы, поэтому они, я думаю, делали это скрытно от государственных органов, от таможни, от контролирующих инстанций. Хотя, еще раз я повторяю, что это не запрещено было в тот период, во всяком случае. Что касается угля, то это, да, это нарушение. И уж, конечно, никакие контролирующие инстанции этого делать не позволили. Так что речь идет о сугубо частной инициативе, если это действительно так, причем с таким, в общем, полукриминальным оттенком.
А можно ли оценить объемы?
Я думаю, что это никто даже и сосчитать не может. Надо просто как-то это выяснять там по спутникам, фотографиям и так далее. Такой статистики просто не существует в природе, поскольку явно, если кто-то этим занимается, какие фирмы, они не делятся с другими о том, сколько куда они поставят.
Вот для того, чтобы эта история имела влияние на экономику Северной Кореи, какие объемы должны быть поставки угля? То есть продать один состав, наверное, все-таки это никакое особого влияния на экономику Северной Кореи не принесет. То есть должны быть какие-то налаженные каналы, и должна речь идти о каких-то миллионах тонн, и такое может остаться незамеченным?
Нет, такое вряд ли, и действительно экспорт антрацита из Кореи был в Китае достаточно значительным, это уж существовало такое так довольно... серьезную долю валютных поступлений страны, но сейчас этого нету. И если есть, то вот такие какие-то мелкие эпизоды, ну, естественно, что северокорейцы стараются заработать там, где хоть как-то можно, и ну, трудно здесь делать вид, что мы их в этом плане считаем странными, нелогичными людьми. Надо понимать, что да, конечно, когда у государства становится меньше валюты, ему становится туго. В России он в 2014 году сразу стало вдвое меньше там денег. И, в общем, мы сами знаем, что это неприятно для всех. То же самое сейчас происходит в Северной Корее.
Там речь все-таки идет о том, что мы закупали якобы уголь в Северной Корее, продавали в Японию в том числе. Вот наш экспорт угля, насколько это серьезная, объемная история, вот конкретно на Дальнем Востоке, может быть, там не хватает?
Я не думаю, что там серьезные объемы, потому что уголь мы у северокорейцев не закупали. Мы, наоборот, там поставляли уголь, коксующийся уголь и другие виды угля, и мы транзитом провозили через Хасан-Раджин, что разрешено и специально сделано исключение для этого в санкционном режиме, провозили уголь на экспорт в Китай в первую очередь. Я не думаю, что речь идет о каких-то значительных объемах.
Это был Георгий Таларай, руководитель Центра азиатских стратегий Института экономики Российской академии наук, профессор МГИМО. Идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но сейчас в продолжение разговора о том, как в Российской Федерации собираются регулировать криптовалюты, майнеров, майнинг и все остальное с этим связанное. Вчера, я напомню, со своим законопроектом выступило Министерство финансов Российской Федерации. Сегодня уже продолжает эту серию Министерство Минкомсвязи России. Там собираются разрешить майнинг криптовалют компаниям и гражданам, но намерены контролировать процесс. Для этого у ведомства появится специальная система обнаружения майнеров. Об этом сообщило сегодня издание «Ведомости» со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, подготовленную ведомством. Система будет выявлять структуру потребления электричества и интернет-трафика, чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Для лиц, занимающихся добычей цифровых денег, будут определены квоты на электроэнергию и специальный тариф. Для начала майнеров ждут 2 года налоговых каникул, в продолжении которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. После каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС не будут. Что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. При этом Министерство финансов не поддержало Минкомсвязи в том моменте, что налоговые каникулы, по мнению Министерства финансов, майнерам не нужны. Но сейчас с нами Юрий Дромашко, майнер, официальный представитель Сатоши Накамото по Сибирскому федеральному округу. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, вас вычислить можно будет за счет потребления, за счет оценки потребления электроэнергии и интернет-трафика?
Да, конечно. По расходу электроэнергии очень легко вычислить майнеров. Потому что реальные фермы промышленного масштаба, которые они потребляют мегаватты электричества, мегаватты в час. И, конечно, у энергетиков эта вся информация в компьютере открыта. Что касается домашних майнеров, то их вычислить нельзя, потому что они могут иметь, например, там, ну, 3, там, 5, 10 даже компьютеров. Это очень небольшой расход электроэнергии, который, в принципе, сопоставим с расходом электроэнергии содержанию дома там, и прочих вещей. Что же касается интернет-трафика, то интернет-трафика похожий очень торренты, такой же, как там бухгалтерские программы или скачивание фильмов, поэтому по интернет-трафику это, наверное, маловероятно.
Что касается вас лично, вы готовы будете платить налог на прибыль, из-за того, что вы майнер?
Я вообще сейчас плачу налоги по упрощенной системе налогообложения. Там нету налога на прибыль, там присутствует другое. И, в принципе, конечно, надо платить налоги, и я готов платить налоги, потому что налоги, они как смерть неотвратимы.
А налоги как смерть неотвратимы, только вот я не очень понимаю, сколько платить, потому что волатильность большая у курса криптовалют, и поэтому сегодня стоимость одна у биткоина, завтра другая, также и по другим криптовалютам.
Да, волатильность есть волатильность, но я как майнер свою прибыль просчитываю вперед, в принципе, легко, потому что достаточно понятно рост сложности и рост курса. Волатильность она какая? В течение дня, в течение месяца там, или двух-трех. Но в общем общая тенденция, например, роста курса биткоина очень легко предсказать из-за математики процесса. Конечно, я думаю, было бы логично сделать налог типа в миненке, то есть по количеству тиракэши, например, оборудования. Но там по разным протоколам придется делать, конечно, разный налог. То есть нужны будут специалисты для написания этого закона, чтобы вот такую вмененку сделать, учесть тиракэши. И никто же не мешает делать коэффициент, понижающий и повышающий от того, что творится на рынке. Ну, так же, как у нас по вмененке, например, на торговлю, там, на другие услуги, периодически меняется коэффициент.
Ряд коэффициентов есть. Я просто пытаюсь понять, вы майнер, то есть вы добываете, например, биткоины, предположим. Не резоннее ли платить налоги тогда в тех же самых биткоинах, коли уж вы их добываете?
Дело в том, что вот те биткоины, которые я добываю, их учесть трудно. А вот прийти посчитать машинки и тиракеши, это какой-то более-менее грамотный специалист может. Хотя это тоже, наверное, не очень хорошо было. Я лично за то, чтобы майнеров оставили в покое, потому что они приносят в Россию все-таки валютную выручку.
Я все-таки пытаюсь понять. С одной стороны, вы признаете то, что да, налоги платить нужно и готовы это делать, при этом не очень понимаете, как этот процесс в принципе сейчас можно организовать, и предлагаете оставить вас в покое. Так что же делать? Как подступиться-то к вам?
Я как майнер хотел бы, чтобы нас оставили в покое.
Да.
Я как майнер, конечно, знаю, как можно сделать так, чтобы учесть всех майнеров.
Но не скажу.
Инспекция. Так. Естественно, они догадаются, насколько им хватит специалистов. И главное, здравого смысла, чтобы здесь не перегнуть все-таки. Потому что задавить можно все. А вот развить отрасль, которая приносит валютную выручку все-таки, потому что криптовалюта это валюта. Я сейчас страну, когда этого очень не хватает.
Страна нуждается прежде всего в твердой валюте. Про криптовалюты пока еще никто не говорил, что мы в них особенно нуждаемся. Поэтому с вас-то будут требовать, скорее всего, что-то более осязаемое.
Мы нуждаемся в жидкой валюте, в твердой валюте, в газообразной валюте, в любой. То, что можно продать за рубежом за доллары, евро, там, юани и прочее.
И высказывались предположения, что к 2020 году из-за майнеров, из-за вас, Юрий, могут появиться перебои в электросетях на планете Земля, потому что вы очень много электроэнергии потребляете. Вот к этому мы готовы, ваша оценка?
Я, конечно, с экологами всегда за, потому что экология – это важная вещь, но здесь страхи несколько преувеличены. Посмотрите, я вот живу в Сибири, у нас молотят электростанции. Они вода крутит турбины, независимо от того, будет майнинг или будет тут производство алюминия, или не будет. То есть это все равно будет уходить. И эту электроэнергию можно использовать или не использовать, а она будет в холостую просто уходить,
Опасения преувеличены, я понял, спасибо.
Однозначно.
Это был Юрий Дромашко, майнер, официальный представитель Сатоши Накамото по Сибирскому федеральному округу. Вот как бывает, Сатоши Накамото нет, а официальный представитель Сатоши Накамото есть. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас возвращаемся к той информации, которая появилась несколько, ну, пожалуй, минут назад. Полиция пришла в кинотеатр «Пионер», показавший смерть Сталина вопреки запрету. После этого на телеграм-канале «Мэш» появилась информация, что как будто бы следственный комитет проверяет кинотеатр на предмет экстремизма. Ну и Екатерина Родина только что в информационном выпуске рассказала вам о том, что в Следственном комитете опровергают информацию о проверке кинотеатра «Пионер» на экстремизм в связи с демонстрацией фильма «Смерть Сталина». Так или иначе, люди в форме, да, были сегодня в кинотеатре замечены. Плюс к этому журналисты отмечают, что кроме них были еще и люди в гражданке, но тоже имеющие отношение к правоохранителям. Чем они конкретно там занимались, не очень понятно, но попытаемся выяснить, а что грозит кинотеатру «Пионер» за демонстрацию фильма «Смерть Сталина». Напомню, что и сегодня сеансы тоже есть. С нами на связи Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый.
Ну вот, смотрите, сначала появляется информация, что Следственный комитет проверяет на экстремизм кинотеатр, Следственный комитет эту информацию опровергает, но попытаемся выяснить, а вообще пришить экстремизм вот к такому делу, демонстрация фильма без прокатного удостоверения, каким-то образом можно или нет?
Вы знаете, я бы сейчас не торопился, во-первых, обсуждать некоторые детали, потому что мы же должны понимать, что в рамках доследственной проверки или следственной проверки, если дело уже возбуждено, будут известны все факты. Мы оперировать должны только те информации, которые есть у нас на виду. На виду есть информация, что Министерство культуры предупредило, что нельзя, или информировало о том, что нельзя демонстрировать фильм. Но есть большая разница между устными заявлениями или письменными через СМИ и официальным документом, который получили все учреждения, в том числе отвечающие за показ фильмов. Вот было ли получено данным юридическим лицом, «Пионером» и другими учреждениями, театрами, да, которые уполномочены показывать, официальный документ с запретом? Вот в чем вся ситуация. От того, что кто-то и где-то сказал через СМИ, пусть это будет министр уважаемый или еще кто-то, это не является юридическим фактом. Это надо знать. Поэтому это лишь маленький факт один, о котором я решил упомянуть, чтобы просто понимать, что нельзя сейчас утверждать, что есть ли вообще нарушение.
Тогда от этого факта далеко уходить не будем. Позвольте, я просто уточню. Я представляю себя на месте директора кинотеатра «Пионер» или представителя администрации. И если я узнаю из новостей о том, что у фильма отбирают прокатное удостоверение, но он у меня уже заявлен в афише, поэтому, ну, для того, чтобы не иметь проблем с законом, я, пожалуй, что буду каким-то образом уворачиваться от официального уведомления о том, что прокатное удостоверение отобрано у фильма. А как меня должны оповестить? Лично передать письмо какое-то или что?
Нет, от того, что вы, как руководитель, директор кинотеатра, узнали, что прокатное удостоверение отозвано, вы, скорее всего, узнали об этом из средств массовой информации.
Да.
Соответственно, если вы получили документ официальный, что отозвано, да, конечно, вы обязаны это признать. Но если вы об этом узнали через СМИ, через газеты и так далее, то у вас нет обязанности приостанавливать. В общем, ситуация,
то есть пока меня за руку не поймали и пока лично под роспись не передали бумагу, в которой...
Абсолютно верно.
Все, значит, конечно, я могу показывать это кино. Дальше. Если вдруг мне это передали, но вопреки тому, что прокатного удостоверения у фильма нет, я показываю его, штраф, все, это максимум?
Ну, вы знаете, да, это административная ответственность, это определенные запреты, возможно, как руководителю, генеральному директору, имеется в виду, работать в такой должности, да, со всеми вытекающими последствиями. Говорить сейчас об уголовной ответственности я бы не торопился, потому что я понимаю, что в нашей стране сейчас модно административное правонарушение превращать в уголовную ответственность, да, и дай бог, чтобы эта мода как можно быстрее прошла, да, но тем не менее, здесь надо разобраться, еще раз повторяю, во всем. И не надо пугать директоров кинотеатров уголовной ответственности. Касательно экстремизма и других составов преступления, да, это очень серьезное преступление, да, и прежде чем вменять это в вину, да, мы должны понимать, что это самое, одно из самых строгих наказаний за государственное преступление по Уголовному кодексу Российской Федерации. Одно из самых строгих. Я даже вам больше скажу, санкция этих статей государственных преступлений, да, она выше, чем за преступления, связанные с убийством людей. То есть, и, соответственно, я думаю, что это специально создан некий резонанс, естественно, комитетом, я не исключаю этого момента, для того, чтобы довести до всех кинотеатров, что, пожалуйста, приостановить свой показ. Ну, потому что Министерство культуры, вместо того, чтобы разослать и чтобы все получили, оно только просто объявило об этом. Я это предполагаю, я это не утверждаю. Но зная, как работает система исполнительной власти, да, не быстро, мягко скажем, не быстро, да, я не исключаю такого момента, что все кинотеатры официальным образом не уведомлены об этом.
И еще одно уточнение. Хорошо, меня уведомили, я получил, но не хочу, я вот противлюсь, на мой взгляд, противозаконному деянию со стороны Министерства культуры, которое отбирает прокатное удостоверение. А как мне могут помешать показывать кино? Ну хорошо, заплачу я штраф, но свет же мне не отключат.
Нет, свет, конечно, не имеет права отключать и воду, и канализацию в том числе. Это уже перебор, как говорится, да, обычным человеческим языком. Единственное, наверное, у нас серьезный самый механизм, да, это такая дубинка уголовно-правовая, да, которую пытаются использовать не всегда по назначению, да, к сожалению. Но действенным эффектом является просто приезд комиссии из Министерства культуры, областного и так далее, да, районного значения, не обязательно из Москвы ехать. Просто отстраняется генеральный директор от управления, опечатывается дверь. На этом, в общем-то, работа кинотеатра приостанавливается в рамках административной ответственности. Именно административной. Вот. Поэтому я считаю, что таким образом должны поступать Министерство культуры и подразделения, которые отвечают за возможные нарушения им подчиненными организациями, как бы, да, связанными, к примеру, с отзывом прокатного удостоверения и так далее.
Спасибо. Это был Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнер. Каменков Юра пишет на сайте кинотеатра «Пионер», пишут, что следующий сеанс «Смерти Сталина» в 21 час 50 минут. Да что уж, в ближайший в 16:50, насколько я понимаю. Ну и плюс ко всему, еще раз напомню, что еще вчера была информация о том, что билеты на «Смерть Сталина» проданы вплоть до 3 февраля на сегодня. Вот эти данные мы не уточняли. Возможно, что уже проданы далеко вперед, и после 3 февраля этот фильм тоже можно будет посмотреть с большим трудом. Так или иначе, внимательно следим за тем, как разворачиваются события вокруг кинотеатра «Пионера». Если какие-то появятся дополнительные данные, непременно вас оповестим. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Медведев призвал задуматься об инфраструктуре для 5G. Премьер-министр заявил, что России необходимо начать подготовку инфраструктуры для запуска мобильной связи 5-го поколения. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Медведев также призвал задуматься о частном диапазоне, о частотном, простите, диапазоне, который надо будет выделить для этих сетей. Важная тема, сложная и дорогостоящая в целом, но действительно важное создание вот этих сетей 5-го поколения. Ну и сейчас свяжемся с Эльдаром Муртазиным, главным редактором портала mobilereview.com, аналитиком рынка телекоммуникации. Эльдар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот пытаюсь понять, сейчас Медведев призывает развивать инфраструктуру для сетей пятого поколения мобильной связи, но мне казалось, что еще в прошлом году появлялась информация, даже в позапрошлом, что наши мобильные операторы уже этим занимаются или нет?
Смотрите, то, о чем говорит Медведев, это фактически не про инфраструктуру, это про нормативные и подзаконные акты, чтобы 5G можно было спокойно и завозить оборудование, и ставить оборудование. Тестовые зоны у нас действительно появятся в ближайшее время, и в рамках этих тестовых зон их надо расширять просто, поэтому есть проблема в этом. И достаточно тяжело сегодня оборудование официально сертифицировать, завозить, потому что это фактически штучные экземпляры.
То есть с регулированием пока вопросы возникают, систем 5G?
Они всегда возникают, когда новые системы запускаются. Вот на моей памяти это было с 3G, с 4G, с 5G, нет никаких изменений, все то же самое. Но Россия одна из трех стран, которая действительно бежит впереди паровоза и пытается 5G запустить быстрее, чем в других странах. И, возможно, мы это сделаем даже.
А кто сейчас занимается из вот нашей большой тройки, возможно, кто-то еще, вот развитием 5G?
Вообще все операторы сегодня смотрят в эту сторону без исключения. Вопрос в том, что 5G не будет массовой технологией в ближайшие годы по одной простой причине. Нельзя сделать полное покрытие городов, страны. Это очень дорого. Поэтому это будут точные покрытия там, где есть клиенты. То есть это бизнес-центры, заводы, стадионы и тому подобные вещи.
Принципиальное отличие – это объем трафика, который проходит через устройство?
Не только. Объем трафика самих устройств пока мало, но там есть еще подсеть, которая будет отвечать за умные устройства. То есть умный город, умный дом. На один квадратный километр до 100 тысяч устройств одна базовая станция спокойно будет тянуть. То есть это принципиально другие возможности для экономики, для построения сетей, но это растянуто на десятилетия будет.
А одна базовая станция на один квадратный километр?
Да, фактически, да.
А сейчас плотность какова?
Ну, сейчас, если мы говорим про традиционные базовые станции, они покрывают в городе, в городской застройке, это минимум 5-6 километров, но они не тянут такую нагрузку. То есть, если вы подключите умные устройства, то уже после 2-3 тысяч начнутся проблемы.
Ну и пытаемся понять, если говорят о частотном диапазоне, а там есть еще какие-то лакуны, куда вот эту 5G засовывать?
Ну, фактически расчищается частотный диапазон, который есть сегодня, и дальше работает на тех же частотах плюс-минус. Там не будет проблем. Проблем с агрегацией, с сертификацией, с лицензированием, точнее, операторами, чтобы использовать существующие частоты 5G.
Ну и что касается тех, кто занимается непосредственно оборудованием для 5G, я имею в виду бытовые приборы для 5G.
Вот, нету пока их.
Пока вообще ничего похожего нет.
Вообще под 5G нет никаких терминалов абонентских, модемов и прочего. Это появится в лучшем случае в 2022-2021 годах.
То есть это задел на далекую перспективу. И то есть сейчас этим мы озаботились, это, что называется, своевременно.
Это своевременно, потому что мы говорим про временной отрезок в десятилетия. Это 10, 15, 20 лет.
Какие-то еще проблемы с регулированием 5G могут возникнуть? К чему готовится
пока
наша
нет.
власть? Вообще нет.
Пока нет. Мы в начале пути.
Спасибо. Это был Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. По поводу сегодняшнего заявления премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Он призвал готовить инфраструктуру для сетей нового поколения, сетей 5G. Ну и по словам Эльдара Муртазина, ну здесь вопрос прежде всего в регулировании. Если говорить о том, что нужно сделать на государственном уровне сейчас у тех, кто занимается развитием этих сетей, тестированием, возникают проблемы даже с тем, чтобы ввести оборудование в Российскую Федерацию. Ну и, по словам Эльдара Муртазина, Россия в числе трех стран, кто вообще сейчас занимается развитием сетей пятого поколения, их тестированием. Ну и таким образом мы как будто бы оказываемся в авангарде. Ну, хоть здесь, в авангарде. Идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и появляются подробности от Следственного комитета. СК не проверял кинотеатр «Пионер» в Москве после показа фильма «Смерть Сталина». Следственный комитет опроверг проведение проверки на экстремизм столичного кинотеатра после показа фильма. Об этом сообщил агентству ТАСС старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Следственными органами СК такая проверка не проводится, сказала она. Ранее некоторые СМИ сообщали, что следователи Следственного комитета по Западному административному округу Москвы начали проверку кинотеатра по статье «Экстремизм». И как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в пятницу столичные полицейские пришли в кинотеатр «Пионер», который продолжил показ киноленты «Смерть Сталина». Ну, ждем дальнейших подробностей вокруг этой драматической истории с показом фильма, у которого отобрали прокатное удостоверение сейчас. Накануне выходных традиционно обращаем внимание на погоду. И здесь, как будто бы не все, слава богу, желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе на 27 января из-за ожидающегося усиления ветра. Об этом сообщает гидрометцентр. А сейчас с нами на связи Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так к чему нам готовиться? К ураганам на ближайшие дни?
Да нет, я бы вообще снизил бы градус и перевел бы ожидаемый прогноз погоды в такую позитивную плоскость в плане того, что нас ждет такая достаточно мягкая и снежная зима. Теперь по порядку. В субботу синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом плотной облачности, во второй половине дня переходящей в снеговое состояние. Ну, снег опять кратковременный. При этом температурный фон существенно не изменится, останется на пару градусов теплее положенного в конце января. Ночью, ближайшей ночью в мегаполисе до минус 7, минус 9, днем в столице минус 3, минус 5. В воскресенье все посложнее, пройдет фронтальный раздел, из-за чего пасмурная погода сохранится, пройдут скоротечные заряды снега, особенно интенсивные в ночные часы, а среднесуточная температура воздуха окажется уже на 5-6 градусов выше климатической нормы. Ночью это минус 5-7 и в середине дня минус 2, минус 4. Ну и в начале следующей недели североатлантический циклон принесет в мегаполис облажные снегопады и более влажный воздух океанического происхождения с показателями термометров на 6-7 градусов теплее данных метеостатистики. Минимальная температура минус 4-6, максимальная минус 1, минус 3. Ну и ко вторнику выйдем к около нулевым отметкам. Ну и таким образом за четверо суток, то есть в период с вечера субботы до среды следующей недели включительно, в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет 60% месячной нормы, а сугробы могут вырасти с 18 до 25 сантиметров, а это уже близко к норме середины зимы.
То есть автомобилистам не позавидуешь, а что касается тех людей, которые любят покататься на чем-нибудь по склонам в выходные, в свободное время, то вот здесь как будто бы все нормально.
Да, особенно вот в воскресенье, в субботу так себе, в воскресенье, да, это много снега, позавидовать можно тем, кто собирается отдыхать на свежем воздухе, это вот лыжи, это самое такое вот, а коммунальщикам и автомобилистам здесь, конечно, нужно иметь в виду это.
Ну и к середине следующей недели оттепель нас ожидает, я все правильно понял?
Нет. Я тоже слышал, что отдельные источники говорят об оттепели, даже плюсовых температурах. Ничего подобного не будет. Мы ко вторнику, да, действительно приблизимся, как я уже сказал, к нулевой отметке в середине дня. Но опять это такой ноль. При нуле вода замерзает, известно. И, соответственно, осадки будут в основном в твердой фазе. После чего, начиная со среды и далее, произойдет обратный отскок в сторону слабоотрицательных температур, поэтому, в общем-то, все останется так, как оно и есть, ничего не растает, никакой слякоти, никаких дождей, гололедов и так далее, и так далее, и так далее. То есть мягкая, снежная, такая достаточно комфортная зима. Коммунальщикам, автомобилистам нужно быть внимательными, ну а всем остальным наслаждаться дарами природы.
Я не знаю, Евгений, принято ли синоптиков благодарить за прогноз, но прям хочется. Спасибо, Евгений.
Спасибо.
Это был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОПОС. С хорошими новостями вас ждут снежные выходные, ну а потом все это будет при температуре чуть выше климатической нормы, означает это, что будет легкий морозец, и будет очень хорошо на свежем воздухе, поэтому граждане, готовьтесь, если вы на автомобиле, отдельный призыв, будьте бдительны, потому что снег, он, конечно, вам не добавит уверенности на дороге. Ну, а теперь предлагаю уже говорить непосредственно о движении в столице, где вы едете, что наблюдаете, но это буквально через мгновение.